Мы продолжаем наш видеосюжет, который рассматривает итоги саммита и лидеров Евросоюза 28-29 июня в Брюсселе. Еще вторая часть нашего комментария, которая называется «Саммит ЕС. Скепсис, эйфория, похмелье». Оптимисты могут сказать, что саммит на прошлой неделе все-таки принес определенный результат. Да, это правда. Германия пошла на некоторые уступки, согласившись облегчить долговые условия для Италии и Испании, но отвергнут продолжение покупки облигаций. Кроме того, одобрен план спасения частных банков, хотя о нем трудно говорить в отсутствии деталей. Однако все эти уступки остаются незаметными на фоне оставшихся крупномасштабных проблем. Впрочем, детали тоже не безинтересны. Например, помощь смогут получить только те страны, которые соблюдают требования ЕС к бюджетной дисциплине и соответствуют многим другим условиям. На этом, полагаю, настояла Меркель. Но дело в том, что ни одна из стран, нуждающихся в помощи в настоящий момент, не соответствует этим требованиям. Например, Испания в прошлом году имела дефицит бюджета 8,9%. В этом году Рахой собирается снизить дефицит на 40% до 5,3%. А вопрос, за счет чего? Нет, конечно, Рахой пояснил. Это, кстати, с испанской эмоциональностью, за счет чего он собирается достичь. Но как? Объем производства в апреле упали на 8,3%. Безработица выше 20%. В прошлом году условия были лучше, а дефицит выше. Так что как можно верить Рахой и давать ему деньги из фондов стабильности без всяких условий? Испания явно не соблюдает установок Евросоюза. Отрезвление в значительной степени на мировые рынки пришло в понедельник, 2 июля. И началось у нас рынка нефти. Мировые цены на нефть снижаются 2 числа утром более чем на 1% в рамках коррекции. Августовский Brent утром 20.02 потерял 1.5%, просев до уровня 96,3 доллара за баррель. Стоимость бочки американской WTI Light Sweet Crude Oil упала на 1.11% до отметки 84 доллара 2 цента за баррель. Все просто. После принятых в Брюсселе решений рынки заинтересовали их детали и условия выполнения. Кроме того, снижение стоимости нефти в понедельник способствовали ожиданию новых стат данных из еврозоны по безработице. Гуру ожидали роста показателей в мае до 11,1% с 11% месяцем ранее. Этот показатель мог стать самым высоким с 1990 года. И несколько забегая вперед, заметим, что вышедшая статистика оправдала эти ожидания. Дополнение к нефти второе полугодие для евро началось негативно. В понедельник, 2 июля, курс евро на 7.30 утра Киева составил 1.2630. Игроки начинают осознавать, что на самом-то деле принятое на саммите ЕС решение далеки от прорывных, и проблемы Европе все равно придется решать. Прогнозы экономического роста и размер дефицита бюджета оставляют желать лучшего. Так, в недавние выходные Франция объявила о своих планах экономических показателей, которые далеко не обрадовали. Таким образом, проблема медленного экономического роста сохраняется. Дефицит бюджета и медленный рост экономики – две неразлучных подручки, которые убивают медленно, наверное, зону евро. При этом создание единого банковского союза ни проблем роста, ни проблем дефицита не решает. Они решают лишь локальную острую проблему – недостатка капитала в банковской системе континента Европа. А недостаток капитала, который, кстати, произошел от слабого экономического роста, получается, что Европа вновь борется с симптомами, то есть с последствиями, а не с причинами болезни. На этом фоне евро пошел бодро-весело вниз. И несколько забегая вперед, заметим, что на закрытие дня 2 июля на американской сессии достиг отметки 1,256 доллара за евро, то есть потеряв в течение дня практически 100 набранных с таким трудом пунктов, потеряв фигуру. Базиса для укрепления единой валюты нет. Европейская макроэкономика позитивом пока не блещет. Деловая активность в еврозоне продолжила свое снижение в июне, а уровень безработицы продолжает оставаться достаточно высоким. Пока все складывается так, что статистика по второму кварталу будет откровенно слабой. Начало восстановления экономики страны еврозоны при таком слабом потребительском секторе ждать очень сложно. Напомним, что по итогам первого квартала лишь немецкая позитивная статистика смогла на своих широких плечах вытянуть еврозону из входа в техническую рецессию. Сейчас же картина принципиально иная. Производственная активность Германия падает самым большим темпом за 3 года, что добавляет опасений, что немецкая экономика может и выдержать нынешней общеевропейской депрессии. В четверг, 5 числа, 5 июля, в очередной раз пройдет заседание Совета управляющих Евроцентробанка, на котором будут обсуждать вопрос об еще одном снижении ключевой процентной ставки. В нынешних обстоятельствах, по всей видимости, Евроцентробанк будет просто вынужден пойти на этот шаг, поскольку в противном случае за летний месяц спад в еврозоне может лишь ускориться. Сезон отпусков этому будет способствовать. Безработица сейчас стала одной из главных проблем еврозоны. Общеевропейские показатели, как мы сказали в первой части видеосюжета, находятся на уровне 1,1%, что является наиболее высоким значением. С января, внимание, 1995 года, когда, собственно, и начался учет этого самого показателя. Более того, роста заработной платы в еврозоне, за исключением Германии, практически не происходит, что еще больше ударяет по ритейлу. По, так сказать, покупательской активности, так сказать, населения еврозоны. К этому прибавим повышение налогов в ряде проблемных стран, в первую очередь в Италии, и получим достаточно удручающую картину. Число банкротств малых и средних предприятий растет. Среди молодежи до 25 лет безработица составляет все 22,6%. Италия и Испания вообще больше 50%, что также осложняет ситуацию. Власти стран южного пояса еврозоны пытаются пройти реформы на рынке труда, чтобы более молодым гражданам было легче устраиваться на работу. Это особо актуально для Италии, где процедура увольнения происходит особо трудно для работодателей. На прошлой неделе парламент страны после многомесячных дебатов одобрил проведение реформ. Но каковы будут результаты, пока еще сказать сложно и достаточно рано.